Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучение второй главы послания апостола Павла к Титу, речь в которой идет о том, что церковь должна преподавать и проповедовать Слово Божье. Церковь обязана нести здравое учение. В противном случае это вовсе не церковь. В свое время я написал книгу под названием «Духовные черты видимой церкви». В этой книге я рассмотрел события, происходившие вскоре после Дня Пятидесятницы, о которых нам рассказывается во второй главе книги «Деяний святых апостолов». Там сказано, что все те, кто присоединились к церкви в День Пятидесятницы, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Таковы были отличительные черты ранней церкви. Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитвы. И совершенно не важно, какой высокий шпиль установлен на здании церкви, не важно, какие красивые песнопения поются в этом здании, потому что на самом деле истинное значение имеет лишь та весть, которая возвещается с кафедры в этой церкви. Именно это говорит нам о том, является данная церковь истинной церковью, организованной в соответствии с наставлениями апостола Павла и в соответствии с тем, что говорит нам об этом Слово Божье. Из первой главы этого послания мы выяснили, что пресвитеры, которых Тит должен был поставить в церквях на острове Крит, должны были делать две вещи — наставлять верующих в здравом учении, а также обличать противящихся. Очень важно, чтобы наше служение не было сосредоточено только на обличении всех и каждого. Наше служение должно быть сбалансированным. Старейшина должен уметь наставлять людей на основании Слова Бога точно так же, как он должен уметь давать ответ еретикам. Во второй главе своего послания Павел концентрирует основное внимание на преподавании Слова Бога. Прочтем первый стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Здравым учением Павел называет учение апостолов. Самым главным по важности для ранней церкви было учение апостолов. Кстати сказать, все то, что мы читаем в этих посланиях, также является частью учения апостолов. И первые слова данного учения Павла обращены к людям зрелого и пожилого возраста в церковной среде. Прочтем 2 и 3 стихи. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Пожилые люди должны быть здравы в своей вере, любви и терпении. Они должны быть бдительны, то есть сохранять трезвость ума, а также проявлять степенность. Это должны быть люди, которые пользуются уважением других, а также умеют держать себя в руках. Пожилые женщины в церкви должны демонстрировать достоинство в своем поведении. Они должны одеваться прилично святым, не быть клеветницами, то есть не участвовать в сплетнях и пересудах, а также не порабощаться пьянству, то есть не быть в зависимости от употребления алкоголя. А еще они должны учить добру. Пожилые женщины должны учить более молодых, как мы читаем в 4 и 5 стихах, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Женщины должны быть попечительницами о доме, что означает, что они должны трудиться в своем доме. Затронув этот вопрос, я могу нажить себе недругов, однако я все равно позволю себе сказать следующее. Первым и главным делом женщины должны быть ее обязанности в доме. Семья и дом — это вовсе не игра. потому что быть женой и заботиться о детях — это очень серьезная ответственность. Это нечто, к чему попросту нельзя относиться легкомысленно. Я уверен, что Павел никогда не одобрил бы современное движение эмансипации. Более того, я решусь сказать нечто более кардинальное. Я сам противник этого движения и считаю его ошибочным. Я верю, что любая женщина хочет, чтобы к ней относились как к женщине, а не как к мужчине. Я согласен, что женщины должны получать плату за свой труд, а также уважение окружающих в соответствии со своими способностями. Однако я замечаю, что, входя в лифт, все женщины считают, что мужчинам надлежит пропускать их вперед. И я пропускаю их вперед, потому что этому меня учили с самого детства. Более того, если женщины хотят равенства во всем, они не должны ограничиваться только чистой работой, но заниматься и тяжелым физическим трудом наравне с мужчинами. Однако я убежден, что это не совсем то, чего хотят современные эмансипированные дамы. И тем не менее, друзья мои, самое большое и важное в мире дело — это созидание и обустройство дома. При этом женщины должны быть покорны своим мужьям. Основная идея, заложенная в такое понятие, как покорность, — это идея о том, что женщина должна отвечать своему супругу. То же самое греческое слово Павел использует в 7 стихе 8 главы послания к римлянам, где оно также переведено как «покоряться». Апостол говорит там следующее. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Основная мысль Павла состоит в том, что плотский разум не может взаимодействовать с Богом. Он не может повиноваться Богу и не имеет физической возможности отвечать Богу. Однако жена должна отвечать своему мужу, ибо в их взаимоотношениях мужу отведена более активная, а женщине более пассивная роль. Как-то ко мне обратился один мужчина с просьбой повлиять на его жену и заставить ее слушаться. Я ответил, что не стану ни к чему принуждать его супругу, а в ответ на его недоумение спросил, когда он в последний раз говорил жене, что любит ее. Он не смог ответить ничего вразумительного, кроме того, что это не имеет никакого отношения к вопросу о повиновении. Но я объяснил ему, что это имеет самое прямое отношение к повиновению его жены, потому что пока он не скажет ей, что любит ее, она не будет обязана отвечать ему. Ведь он говорил ей о любви в то время, когда ухаживал за ней. И он должен демонстрировать к ней именно такое отношение и сейчас. Если муж скажет жене, что любит ее, жена будет отвечать ему гораздо лучше, чем она делала это раньше. Жена должна отвечать на любовь своего мужа. Далее прочтем стихи с 6 по 8, где Павел говорит Титу, что он, как молодой проповедник, должен быть образцом и примером для других молодых людей. «Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Чистота, степенность и неповрежденность подразумевает верность и подлинность учения. То есть в своем учении Тит должен был демонстрировать свою полную веру в Слово Бога и серьезно относиться к вопросам, с которыми ему приходилось иметь дело. Далее. 9 и 10 стихи. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Здесь Павел обращает свое внимание еще на одну социальную группу. В ранней церкви было очень много рабов. Более того, 90% имен на стенах римских катакомб — это были имена рабов или бывших рабов. То есть Евангелие стало ответом на нужду целого социального класса того времени. Апостол призывает рабов повиноваться своим господам и угождать им во всем. Опять-таки, идея, стоящая за концепцией повиновения, состоит в том, что рабы должны были отвечать своим господам. То есть они должны быть заинтересованы в своей работе и в служении своим хозяевам. Всякий трудящийся, и в особенности все те, кто занимаются христианской работой, должны вкладывать в свою работу все сердце. В противном случае такому человеку следует попросту оставить данную сферу деятельности. Если вы трудитесь в какой-то христианской организации, вы делаете это потому, что хотите работать в этой организации. Я надеюсь, что вам удается обеспечить пропитание для своей семьи, однако дело даже не в этом. Христианская работа должна совершаться не только головой и руками, но также и сердцем. И уж, конечно, недопустима какая-то нечестность на рабочем месте. Многие предприятия ежегодно теряют огромные суммы только потому, что их обкрадывают их собственные работники. И все это нужно для того, чтобы христиане во всем были украшением учению Спасителя нашего. Греческое слово «украшение» — это то же самое слово, от которого происходит наше слово «косметика». Меня нередко спрашивают, вправе ли женщины в церкви пользоваться косметикой. Я могу ответить на этот вопрос утверждением, что женщины не только могут, но и обязаны пользоваться косметикой, однако с одной оговоркой. Если речь идет о той косметике, о которой говорит здесь апостол Павел. Иными словами, мы должны носить подобающие верующему человеку украшения. Пусть такими украшениями станут ваша добрая речь, искренность и непосредственность, что является весьма изысканными украшениями. Друзья мои, есть много украшений подобного рода, которые мы, как христиане, должны использовать сегодня. Далее Павел прерывает свои увещевания к Титу, чтобы сказать несколько слов о правильных доктринальных основаниях для жизни верующих людей. То есть апостол провозглашает Евангелие и говорит о нем в трех временных интервалах – в настоящем, в прошлом и в будущем. Еще сравнительно недавно было трудно представить себе, что технический прогресс позволит реактивным самолетам летать с поистине невероятной скоростью. Но кроме реальной скорости самолета, тот факт, что вы пересекаете несколько часовых поясов, дает вам возможность прибыть в конечный пункт назначения после 4 часов перелета и обнаружить, что с момента вашего вылета прошло не более часа. Более того, сейчас существуют самолеты, которые летают со скоростью втрое превышающей скорость звука. Это значит, что вы можете вылететь из одного города в 3 часа дня и прибыть в другой город в тот же самый день, но в час пополудни, то есть оказаться там за 2 часа до момента вылета. Лично у меня все это с трудом укладывается в голове. Однако я думаю, что самое удивительное в этом мире — это благодать Божья, явленная нам в этих трех временных зонах. Мы увидим это в следующих 3 стихах, где Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков», как сказано в 11 стихе, это временная зона прошлого. Далее в 12 стихе говорится: «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Это уже зона благодати настоящего времени. И, наконец, прочтем 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Здесь идет речь о временном отрезке будущего. Это три временных периода благодати, и сейчас давайте взглянем на них несколько более пристально. Прочтем 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Павел говорит христианам острова Крит, что им нужно твердое основание в жизни, и потому он хочет, чтобы они твердо стояли на основании учения о Божьей благодати. Благодать Бога — это метод, посредством которого Бог спасает нас. Кто-то из знакомых проповедников однажды сказал, что его кафедра в церкви — это место возвышения благой вести, тогда как его кабинет — это место для добрых советов. Евангелие — это вовсе не добрый совет, это благая весть. Но это еще не все. Евангелие — это сила Божия к спасению. Павел призывает христиан Крита, чтобы их жизни украшали собой Евангелие. Ибо Евангелие — это Божья сила. Нет абсолютно никаких оправданий христианину, который живет жизнью, полное поражений и падений, поскольку явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Она явилась, то есть продемонстрировала себя людям. Это была его эпифания. То, что Господь Иисус сделал для нас, когда пришел в этот мир около 20 столетий назад, является Евангелием, благой вестью. Он умер за нас и воскрес из мертвых. Бог спасает нас не своей любовью и не своей милостью. В послании к Ефесянам, в 8 стихе 2 главы, нам говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Милость — это Божье сострадание, которое побудило его дать людям Спасителя. Если один человек мог бы спастись милостью Бога, тогда могло бы быть спасено все человечество, и тогда Христу уже не нужно было бы умирать, и крест утратил бы всякий смысл. Бог любит людей, но Он спасает нас не своей любовью. Любовь — это божественный мотив, но сутью Бога является не только любовь. Бог также праведен, свят и справедлив. Святые требования Бога, Его справедливые принципы и Его праведные стандарты требовали удовлетворения. Любовь Бога могла побуждать Его спасти нас, но нерушимые законы справедливости делали Его любовь бессильной сделать это. Поэтому Христос, умерев за наши грехи, удовлетворил святые требования Божьей справедливости, и теперь Он может спасти нас Своей благодатью. Как чудесно быть спасенным благодатью Бога! Когда мы были виновны, Христос заплатил цену положенного нам воздаяния. Благодать не требует человеческих усилий. Бог не требует нашего участия. Он не просит, чтобы мы со своей стороны обеспечили надлежащее поведение или особые черты характера, чтобы Он мог спасти нас. Бог только просит нас поверить в Него, довериться Ему и принять Христа. Божий путь — это лучший путь, и это единственный путь. Далее прочтем 12 стих. «Научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Бог вовсе не пытается реформировать этот мир. Он искупил людей, которые приняли Иисуса Христа. Евангелие вовсе не призывает отвергающего Христа человека сделаться лучше. Когда человек говорит, что он будет стараться поступать лучше, он заблуждается. Если вы отвергли Иисуса Христа, вы можете со спокойной совестью попытаться взять от этой жизни все ибо нынешняя жизнь — это все, что у вас есть. Например, современное общество пытается заставить людей отказаться от курения. Людям пытаются объяснить вред и опасность табака. Однако Бог вовсе не требует от нас ничего подобного. Вы можете с точно таким же успехом есть, пить и веселиться, потому что завтра вы умрете. Бог вовсе не хочет реформировать нас. Он хочет дать нам искупление. И еще Бог призывает всех принадлежащих Ему людей, которых Он искупил, жить для Него и избегать мирских похотей, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, как сказано в 13 и 14 стихах. Блаженное упование — это следующее событие в программе Бога. Христос грядет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, как наш великий Бог и Спаситель. Этот стих показывает нам, что Павел учил о божественности Христа. Он говорит здесь о великом Боге, который является нашим Спасителем. И кто же это такой? Это Иисус Христос. И что же Он сделал? Он отдал Себя за нас, чтобы искупить нас. Он заплатил за нас цену, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Бог хочет, чтобы мы жили для Него, и хочет, чтобы мы творили добрые дела. Но сначала Он должен искупить нас, друзья мои. И, наконец, прочтем последний, 15 стих этой главы. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Павел говорит Титу, что он, как молодой человек, не должен был позволять кому-либо пренебрегать его молодостью. И в этом Титу мог помочь тот образ жизни, которому он следовал. То же самое наставление Павел мог бы дать и любому другому служителю. Вот почему так важно, чтобы каждый молодой проповедник изучал послание к Титу. Этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!